новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Планы создания в России общественного телевидения. Отмена режима чрезвычайного положения в казахстанском Жанаузене. Саммит стран Евросоюза и отказ Великобритании и Чехии одобрить договор, предусматривающий фискальную дисциплину. И споры о безопасности Рунета и конфликты оппозиционных блогеров с властями. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Сегодня в Москве состоялось заседание рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, на котором приняли программную концепцию нового общественного телевидения в России. Кроме того, группа обсудила возможные источники финансирования такого проекта. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Изначально рабочая группа Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека рассматривала 6 моделей организации общественного телевидения. На сегодняшнем заседании члены рабочей группы остановились на одной. Общественное вещание должно строиться на базе имеющегося телеканала. По словам председателя Совета Михаила Федотова, в этой модели возможны два варианта. Первый – создание общественного канала путем реорганизации холдинга ВГТРК. Второй – также на базе ВГТРК, но по задумке авторов, канал «Россия» должен сохранить свой текущий статус и контент, а остальные каналы должны быть преобразованы в общественные. Цель общественного вещания, по мнению участников рабочей группы, состоит в том, чтобы сформировать гражданское общество через интеграцию телевидения в жизнь населения. Поэтому программная политика будущего канала должна строиться следующим образом, говорит Михаил Федотов.
Что касается приоритетов программной политики, то это, во-первых, независимость программной политики. Программный контент не должен служить каким-то партийным интересам, там, межпартийной конкуренции, политической конкуренции. Он должен объективно представлять все точки зрения, существующие в российском обществе. Он не должен зависеть ни от политической власти, ни от экономических интересов. Он должен быть абсолютно взвешенным, всесторонним, сбалансированным. Это не должен быть ни проправительственный канал, антиправительственный канал. Он должен быть независимый, с одной стороны, а с другой стороны, сбалансированный.
Насколько сложно будет следить за тем, чтобы сохранялась эта независимость и беспристрастность?
Конечно, сложно, именно поэтому там очень важен общественный совет, который будет как раз представителем общества, представителем аудитории и будет помогать общественному вещателю не сбиться с дороги.
По словам Михаила Федотова, вопрос о том, кто войдет в общественный совет, обсудят на следующих заседаниях. Кроме того, рабочая группа приняла некоторые решения, касающиеся возможных источников финансирования общественного телевидения. Без бюджетных денег не обойтись, резюмировал Михаил Федотов.
Без определенного бюджетного вливания канал общественного телевидения существовать не сможет. Предложили это предусмотреть в качестве защищенной статьи бюджета, то есть статья, которая не может уменьшаться. Кроме того, мы решили, что должен быть сформирован специальный фонд, который будет промежуточной демпферной структурой между источниками финансирования, в том числе бюджетом, и самой компанией общественного телевидения. В этом фонде должны аккумулироваться средства как из бюджета, так и из других источников. Мы придумали, например, такой источник, как благотворительные пожертвования физических и юридических лиц. Причем, чтобы стимулировать этот поток, мы предложили внести изменения в налоговый кодекс, чтобы те деньги, которые человек переводит на общественное телевидение, чтобы они вычитались из его налогов. Абонентскую плату мы решили даже не рассматривать. Кроме того, мы придумали еще такой источник финансирования, как налог на рекламу, который идет на телевидение и на радио.
До 1 марта рабочая группа должна представить Дмитрию Медведеву модели создания общественного телевидения. Независимые эксперты настороженно относятся к инициативе президента. Александр Мельман, телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец», считает, что общественное телевидение стране нужно, и вариант его построения на базе ВГТРК имеет смысл. Однако у эксперта есть определенные опасения.
Так вот надеяться, как у нас это происходит, на то, что мы ведем общественное телевидение, и все у нас будет нормально из-за свободы слова, значит, чистотой выборов, и вообще в политике все будет замечательно. Это как-то странно. Общественное телевидение есть необходимая такая база, площадка для некого обмена в ней. Просто не надо забывать, что общественное телевидение не только политическое телевидение, это, если мы посмотрим на BBC, то это замечательные, качественные документальные фильмы. Что же касается политической площадки, если мы говорим о том, что нужно дать всем слово, и каждый имеет право быть там в эфире определенное количество времени. Это все правильно, но тогда не надо забывать, что тогда мы же имеем в виду не только тех, кто сейчас является оппозицией и о которых говорят как о демократических лидерах. Надо тогда будет давать слово и другим людям, в частности националистам. Тогда опять начнется, что одни будут разные, другие еще более равные. И кому-то будем давать слово, кому-то не будем.
По мнению медиа-аналитика Василия Гатова, создание общественного телевидения могло быть оправдано несколько лет назад. Сейчас же необходимость такого проекта вызывает у него сомнения.
Мы имеем дело с несколько запоздалой инициативой, которая была бы крайне актуальна 10 лет назад. Сегодня история именно с общественным и именно телевидением, она немножко замыливает реальную суть проблемы, которая есть в российских медиа. Проблема не в том, чтобы создавать сложнейший институт с гигантской системой согласования противоречивых интересов, которым является общественное телевидение в большинстве стран мира, где оно есть, чтобы обеспечить такие гарантии нормальной жизнедеятельности на обычных коммерческих СМИ, чтобы к всем участникам медиапроцесса не возникало претензий. В смысле цензуры, самоцензуры, контроля властью тех или иных медиаканалов и так далее.
Заключает медиа-аналитик Василий Гатов. По словам экспертов, разговоры об организации общественного вещания ведутся на протяжении последних 20 лет. В 2002 году Михаил Федотов вносил в Государственную Думу законопроект об общественном телевидении и радио. Однако эти проекты так и остались нереализованными. В декабре 2011 года в интернете заработало сетевое общественное телевидение СОТВ, которое, по словам создателей, старается дать возможность высказаться всем политическим направлениям. Канал существует за счет добровольных пожертвований граждан. Игорь Яковенко, руководитель СОТВ, рассуждает об основных принципах общественного телевидения и о перспективах нового президентского проекта.
Суть общественного телевидения очень простая. Это телевидение, которое управляется обществом, финансируется обществом и служит интересам общества. Вот три принципа, которые общеприняты для общественного телевидения во всех странах. Будь то BBC в Великобритании, или PBS в Соединенных Штатах Америки, или NHK в Японии и так далее. Что же касается попыток Медведева заявленных, то это некие муляжи. Я абсолютно точно уверен в том, что из этой идеи ничего хорошего не получится, потому что совершенно очевидно, что никакой федеральный канал никто Медведеву не отдаст. Это бизнес, серьезный бизнес, в котором сейчас происходит серьезный передел собственности. Это большие деньги, и, конечно, Медведев в этом никак не сможет участвовать. Это совершенно очевидно.
Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. В партии «Яблоко» опасаются закрытия сайта организации из-за публикации списка с именами и фотографиями руководителей участковых избирательных комиссий, которые, по мнению партии «Яблоко», допустили нарушения на прошедших выборах в Госдуму. Сегодня на заседании Оргкомитета акции за честные выборы состоялась жеребьевка по порядку следования колонн во время шествия 4 февраля в Москве. Первой проследует общегражданская колонна без политической символики. Далее либералы, затем националисты и замкнут шествие представители левых сил. Сегодня в Москве, Петербурге и других городах России пройдут акции в защиту свободы собраний в рамках акции «Стратегия-31». В Москве оппозиционеры проведут митинг «Остановим диктатуру», несмотря на запрет властей. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов огласил состав нового правительства, который он сформирует, если победит на президентских выборах. Миронов заявил, что назначит премьер-министром Оксану Дмитриеву. В правительство также войдут Григорий Явлинский, Владимир Шаманов, Дмитрий Рогозин, Леонид Рошаль и Алексей Навальный. Прежде чем мы продолжим, я бы хотел напомнить нашим слушателям, что с последними новостями, текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, экспертными мнениями, видео и онлайн-трансляциями, авторскими страницами журналистов «Радио Свобода», например, со страничкой программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, и еще со многим другим, вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете программу «Время свободы». Российский президент Дмитрий Медведев объявил новых претендентов на недавно освободившиеся места губернаторов Архангельской и Волгоградской областей. У одного из кандидатов настолько скандальная репутация, что против него выступили члены регионального штаба Владимира Путина. Система не извлекает уроков из случившегося, считают эксперты, с которыми поговорила корреспондент «Радио Свобода» Кристина Горелик.
Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение депутатов Архангельской и Волгоградской областей кандидатуры двух новых губернаторов – Игоря Орлова и Сергея Баженова. Прежние главы регионов Илья Михальчук и Анатолий Бровко вынуждены были уйти по собственному желанию. Средства массовой информации связали увольнение с низким процентом, который получила на парламентских выборах в этих регионах партия «Единая Россия». Оба кандидата временно исполняли обязанности глав регионов. При этом против того, чтобы Сергей Баженов возглавил Волгоградскую область, были в том числе члены регионального штаба Владимира Путина. Причина – скандальная репутация политика. Слово политологу из Астрахани, доктору политических наук Николаю Гришину.
Ровно 7 лет он был руководителем города Астрахани. Он был избран первый раз, второй раз он был в 2009 году. Это была исключительно скандальная кампания. Дело в том, что эта кампания прошла при огромном количестве нарушений. И очень есть основания считать, что официальные результаты голосования были очень далеки от подлинного голосования населения. Выборы в Государственную Думу 4 декабря кампания была столь же циничная. И было очень забавно наблюдать, что в городе Астрахани, допустим, официальный результат «Единой России» приближался к 70%. А в сельских районах, там, где она всегда имела более высокую поддержку, естественно, с городскими жителями, ее результат был примерно в 2 раза ниже. Я лично был работником одной участковой избирательной комиссии и лично наблюдал полное попрание каких-то элементарных демократических процедур во время этого так называемого вот голосования.
Новые назначения продиктованы прежде всего игрой политических элит, а не стремлением извлечь уроки из кадровых ошибок, считает Александр Кынев из Независимого института выборов.
Сталкиваясь с многочисленными провалами кадровой политики, с недовольством населения в отношении назначенцев, федеральный центр вроде бы делает выводы формально, увольняя тех, кто оказывается не очень эффективен, но вместо них назначает людей, порой зачастую еще более одиозных. Ну вот наиболее яркий пример – это ситуация в Волгограде, где господин Баженов имеет крайне скандальную репутацию, поэтому появление столь неоднозначной фигуры, оно, в общем, вызвало очевидное недоумение и протесты даже среди лояльных власти представители волгоградской элиты, что за последние годы это уникальная вещь. Кстати, господин Орлов, который теперь будет новым губернатором Архангельским, у него нет, конечно, такого негативного шлейфа, но человек никогда вообще не занимался публичной политикой, а работал на различных оборонных предприятиях в качестве чиновника. Почему-то никому в голову не приходит, что если человек, скажем, хорошо прыгает с вышки, то он при этом может быть хорошим лыжником, а может и не быть.
Кандидатуру на пост губернатора Волгоградской области Сергея Баженова депутаты областной думы обсудят на заседании 2 февраля. А голосование по внесенной в Архангельское областное собрание депутатов кандидатуры Игоря Орлова на пост главы региона состоится 3 февраля. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Казахстане отменен режим чрезвычайного положения в городе Жанаозен, введенный после массовых беспорядков, которые произошли в середине декабря. Тогда в столкновениях участников акции протеста с полицией погибли 16 человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казахстане Сергей Козлов.
Президент Казахстана заявил о том, что он не будет продлевать режим чрезвычайного положения в городе Жанаозен Мангистауской области после 31 января. Напомним, что 16 декабря прошлого года в городе произошли массовые столкновения рабочих нефтяников с полицией. Начались они после полугодовой забастовки нефтяников, требовавших увеличения заработной платы и улучшения условий труда. В Жанаозене готовились отметить 20-летнюю годовщину независимости Казахстана, что вызвало возмущение бастующих, которые попытались этому воспрепятствовать. После того, как полицейские открыли огонь на поражение, погибло 16 человек. Президент Назарбаев ввел в городе режим чрезвычайного положения и внутренние войска. И вот режим отменяется. Означает ли это, что ситуация в городе настолько стабилизировалась, что больше она у властей опасений не вызывает? И какова в Жанаозене сегодня реальная обстановка? Мухтар Тайжан, политолог, член общественной комиссии по расследованию событий в Жанаозене, считает, что вводить чрезвычайное положение в городе вообще не следовало.
В мирное время на территории мирной страны который не находится в состоянии, слава богу, вооруженного конфликта ни с кем, устанавливать на столь длительный срок ЧП, я считаю, было нецелесообразно. Особенно его продление вот после 4-5 января.
Такого же мнения придерживается бывший заместитель председателя Верховного суда Казахстана адвокат Тагир Сисенбаев. Отвечая на вопрос, считает ли он правильным решение Назарбаева отменить режим чрезвычайного положения.
Естественно. Вообще у нас впервые вводит чрезвычайное положение.
Сопредседатель оппозиционной объединенной социал-демократической партии Казахстана Булат Абилов, также член общественной комиссии по расследованию событий в Жаноузене, высказал такое мнение.
Вообще режим чрезвычайного положения вводить не нужно было. 17 числа уже ситуация была там спокойная. На следующий день в городе Жаноузень люди вышли на площадь, требовали расследования, и, естественно, чрезвычайной ситуации никакой не нужно было. Но ввели только для того, чтобы не мешала общественность, не мешали независимые СМИ, не стали требовать объективного расследования. В этой ситуации нужно было закрыть город, блокировать его и не пускать туда людей, которые будут добиваться правды и писать правду.
И вот результаты предварительного расследования событий Генеральная прокуратура Казахстана на днях огласила. Виновные, по ее мнению, установлены и задержаны. Все они обвиняются в разжигании социальной розни. Значит ли это, что в Жаноузене теперь все спокойно и повторения того, что было, уже не будет? Мухтар Тайжан.
Я приветствую это решение и с нетерпением ждал, что не продлят чрезвычайное положение на будущее, потому что никаких оснований для его продления нет, никаких стычек с тех пор не происходило.
Повлияет ли отмена режима чрезвычайного положения на общую ситуацию в городе? Тамара Калеева, председатель Фонда защиты свободы слова.
Никаким образом на тяжелую ситуацию не повлияет. Что те лидеры оппозиции и журналисты, которые задержаны, они уже арестованы. А те жуткие ограничения в доступе к информации, население Жаноузена, как и рассказывали журналисты, побывавшие там, настолько напуганы, что они дальше будут сторониться.
Возможны ли новые вспышки противостояния между рабочими и полицией? Тамара Калеева.
Думаю, что уже невозможно, потому что там такой глобальный контроль сейчас. И КНБшников, и полицейских. Опять же, население, как после 86-го года, пытается задобрить и закупить колбасой, символически говорю колбасой, всякими там благами экономическими.
Мнение Булата Абилова.
Когда режим будет снят, то, естественно, у людей появится возможность получать более объективную информацию. Когда силовики будут выведены из города и автоматчики, я думаю, люди с большим желанием будут рассказывать, что было на самом деле.
Опасности же повторения столкновений Булат Абилов тоже не видит.
Я думаю, обострения не будет. Власть все-таки она какие-то превентивные меры приняла в части того, что приняла на работу в основном бастующих и нефтяников, которые устроили. Но в любом случае конфликт, он же есть. Внутреннее большое чувство разочарования, обиды, несправедливость. У этих людей десятки родственников, которые потеряли родных, близких, семьи потеряли, кормильцев. Это все будет зреть.
Так считает лидер оппозиционной социал-демократической партии Казахстана Булат Абилов. Сергей Козлов для Радио Свобода, Алма-Ата.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня состоятся внутрипартийные выборы в американском штате Флорида. Республиканцы этого штата должны выбрать единого кандидата своей партии на пост президента США. Поскольку явный лидер до сих пор не определен, к выборам во Флориде привлечено огромное внимание всей Америки. Подробнее об этом корреспондент «Радио Свобода» Александр Сиротин.
Как ожидается, 31 января на избирательные участки в штате Флорида придут 2 миллиона республиканцев. Почему Флорида оказалась столь важным этапом в республиканской предвыборной борьбе и какова специфика флоридского электората? На эти вопросы ответил политолог Дэвид Коппел, директор исследовательских программ в Институте Independence в Голдене, штат Колорадо. Флорида очень большой штат и еще очень важный именно потому, что он в группе так называемых колеблющихся штатов, которые не являются безусловной опорой ни демократов, ни республиканцев. Поэтому тот, кто хочет победить на всеобщих президентских выборах в ноябре, должен одержать победу во Флориде. Хотя за номинацию на пост президента ведут борьбу 4 кандидата, основное внимание привлекают сейчас двое – бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни и бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Это верно. Флорида – место поединка двоих политиков. Конгрессмен из Техаса Рон Пол отказался тратить деньги на избирательную кампанию во Флориде, сконцентрировавшись на других штатах. Бывший сенатор из Пенсильвании Рик Санторум тоже не слишком упорно боролся за Флориду. Какие проблемы больше всего волнуют жителей Флориды? Я полагаю, что большинство в Америке и большинство во Флориде озабочено проблемами экономики. Но специфика Флориды в том, что в этом штате самая большая в стране концентрация населения пенсионного возраста, самая большая в стране община американцев кубинского происхождения, бежавших от Кастро, их 600 тысяч, то есть 12% электората. И довольно большой процент населения штата составляют евреи, для которых очень важно, как кандидат в президенты относится к Израилю. Однако большинство евреев Флориды – демократы, которые не участвуют в первичных выборах республиканской партии. Для пожилых республиканцев важна позиция кандидата в президенты по вопросу государственной программы здравоохранения Medicare. Для других групп населения Флориды очень существенны такие проблемы, как нелегальная иммиграция, как безработица, в штате почти 10% безработных, как кризис строительства и купли-продажи домов. В этом штате каждый 360-й дом выставлен кредиторами на продажу за долги. Американцы кубинского происхождения заинтересованы в более жестком отношении администрации к режиму Кастро. Однако ни Митт Ромни, ни Ньют Гингрич не предлагают ничего нового кубинцам, мечтающим о кубинской весне, об освобождении своего народа от более чем полувековой тирании. Что для избирателей важнее, идеи кандидата и его позиция по основным проблемам страны или его характер, его качество лидера? И насколько важно на данном этапе делать ставку именно на такого кандидата, который в ноябре сможет одержать победу над президентом Обамой? Я думаю, если избирателям нужен прежде всего тот, кто может победить Обаму, а это именно так, они должны поддержать Ромни. Ньют Гингрич популярен в основном в кругах консервативных республиканцев. Он очень непопулярен у независимых избирателей и у консервативных демократов, которые на всеобщих выборах временами голосуют вместе с республиканцами. Надежды на то, что Гингрич может победить Обаму во время политических дебатов, наивны. Барак Обама умный человек, знает, что Гингрич обладает большим политическим опытом и большими знаниями, поэтому президент согласится на проведение минимального количества дебатов, не более двух, и при очень жестких ограничениях, которые сильно затруднят победу Гингрича. Те избиратели, которые хотят иметь президента сильного и решительного, предпочитают Гингрича, ибо он в предвыборной борьбе показывает себя более агрессивным, бескомпромиссным. Но те, кто понимает, что настоящий глава государства должен быть более дипломатичным, отдают предпочтение Митту Ромни, человеку более ровному, дисциплинированному, умеющему держать себя в руках. Кроме того, Ромни был относительно эффективным губернатором, управлявшим крупным штатом Массачусетс, тогда как Гингрич за свою долгую жизнь стоял лишь во главе Конгресса с 1995 по 1998 год. На посту спикера он показал себя настолько недисциплинированным, неуравновешенным, эгоцентричным, что сами республиканцы решили сместить его и избрать нового спикера. Недавний опрос общественного мнения показал, что 33% республиканцев все еще ждут какого-нибудь нового кандидата. По мнению политолога Дэвида Коппола из Института Индепенденс в Колорадо, это указывает на то, что каждый третий республиканский избиратель не совсем удовлетворен предлагаемым выбором. После Флориды в начале февраля внутрипартийные республиканские выборы пройдут в 5 штатах – Невада, Мейн, Колорадо, Миннесота и Миссури. Александр Сиротин, Радио «Свобода», Нью-Йорк.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. В московские школы поступило распоряжение о сборах учителей, не подчинившимся грозят санкции. В партии «Яблоко» опасаются закрытия сайта организации за публикации списка с именами и фотографиями руководителей участковых избирательных комиссий, которые, по мнению партии, допустили нарушения на недавних выборах в Госдуму. ЦИК обратился в Генпрокуратуру в связи с обнародованием этого списка. Сегодня на заседании Оргкомитета акции «За честные выборы» состоялась жеребьевка по порядку следования колонн во время шествия 4 февраля в Москве. Первой проследует общегражданская колонна без политической символики. Далее либералы, затем националисты и замкнут шествие представители левых сил. Сегодня в Москве, Петербурге и других городах России пройдут акции в защиту свободы собраний в рамках «Стратегии 31». Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов огласил состав нового кабинета, который он сформирует, если победит на президентских выборах. Миронов заявил, что назначит премьером Оксану Дмитриеву. В правительство также войдут Григорий Явлинский, Владимир Шаманов, Дмитрий Рогозин, Леонид Рошаль и Алексей Навальный. В отношении руководства российской туркомпании «Ланта-Тур» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. В Казахстане, в городе Жанаузен, сегодня прекращено действие чрезвычайного положения, введенного после массовых беспорядков в середине декабря. Сирийская оппозиция сегодня призвала к проведению дня траура и гнева после того, как вчера в стране жертвами насилия стали около 100 человек. В Совете Безопасности ООН сегодня начинаются дебаты о ситуации в Сирии. В штате Флорида сегодня пройдет первичное голосование по выборам кандидатов в президенты США от республиканской партии. Мы продолжаем программу. Еще одна новость. Сегодня в России началась неделя безопасного Рунета. Цель проводимых в более чем 40 российских регионах мероприятий – формирование безопасной онлайн-среды для детей и взрослых и создание культуры ответственного, этичного и безопасного использования новых технологий. В Москве пройдет конференция на тему «Преступления и контент в интернете». Эксперты отмечают, что в последние несколько лет, особенно в период предвыборных кампаний, актуальность темы возросла. В России увеличилось число хакерских атак на сайты оппозиционных изданий и газет, взломов аккаунтов в соцсетях и почтовых ящиков лидеров оппозиции. В инициировании этих атак обвиняют кремлевскую администрацию и лично Владислава Суркова. Тему продолжит моя коллега Любовь Чижова.
Начинающаяся неделя безопасного Рунета проходит на фоне активно обсуждающейся в российской сети темы хакерских атак на «Живой журнал», на сайты ряда оппозиционных изданий и взлома личной почты Алексея Навального. Популярный блогер и медиадиректор компании «СУП» Антон Носик в интервью изданию «Газета.ру» обвинил в DDoS-атаках на «Живой журнал» экс-депутата Госдумы, владельца нескольких интернет-ресурсов Константина Рыкова, а позднее уточнил, что в крышевании всей криминальной активности, направленной против «Живого журнала», сайтов «Коммерсанта», «Газеты.ру», «Новой газеты», «Эхо Москвы» обвиняет первого вице-премьера Владислава Юрьевича Суркова. А все прочие Рыковы, Якименки, Потупчики, Политрэш и Лобанова и компания, написал Антон Носик в своем ЖЖ, всего лишь шестерки, которым Владислав Юрьевич подгоняет финансирование из государственного бюджета и сундуков подконтрольных олигархов. Конец цитаты. О том, для чего кремлевская администрация инициирует хакерские атаки на оппозиционные издания и взлом взламывают почту оппозиционеров, Антон Носик рассказал в интервью «Радио Свобода».
Люди, которые занимаются политикой в нашей стране, в смысле не политикой, а администрированием кремлевским, они живут в историческом контексте. Самым главным источником их вдохновения является немецкий фашизм. Они оттуда много всего заимствуют, они переписывают речи Геббельса полным текстом, они изучают историю. И, в частности, они оттуда почерпнули практику создания боевых молодежных организаций с целью борьбы с истинными и воображаемыми врагами Рейха. Братья Семенки в 2005 году учредили молодежную антифашистскую организацию, так называемую «Наши». Ну, то есть она сначала называлась «Идущие вместе». Основной своей целью они объявляли силовую борьбу с противниками режима. Значит, Владислав Юрьевич Сурков с первого дня являлся крышей этой организации. По мере того, как актуализируется интернет, та же самая программа, та же самая мантра, силовые методы борьбы с врагом, переносятся в интернет. То есть в интернете есть вражеские, так называемые, площадки. И эти площадки надо подавлять силовым способом. Первые, кого подавляли, были ресурсы НБП. Дедосили в 2007 году, «Живой журнал», дедосили, чтобы стали недоступны сообществу УНБП. Дальше была массированная атака на «Коммерсант» за то, что он опубликовал цитату своей бывшей сотрудницы, пресс-секретаря президента Медведева Натальи Тимаковой, что с приходом Медведева закончилось время ликующей гопоты. Так она назвала членов движения «Наш». В каком месте тут появляется Константин Игоревич Рыков, который сам по себе очень крупный игрок в русском интернете, создатель большого количества успешных проектов, процветающий издатель, создатель телеканала «Раша.ру» и так далее. Костя Рыков встроился со всеми своими средствами массовой информации в эту хунвейбинскую деятельность. Он работал параллельно по всем тем темам, по которым работали нашистские пропагандисты. Значит, там принцип работы очень простой. Кто-то назначается врагом, и этого врага начинают безжалостно мочить. про него начинают писать гадости в российских СМИ, про него начинают писать гадости в нашистских ЖЖ, к нему приходят сотни и тысячи ботов нашистских и оставляют оскорбительное содержание комментарии. И, наконец, у этого человека, который назначен врагом, ну, взламывают живой журнал.
Суркова вроде бы сместили, на его месте Володин. Такие интернет-воины, они будут обостряться? Как вы считаете, Володин возьмет это на вооружение?
Я ничего вообще не знаю про Володина. Он еще в моем представлении никак себя не проявил. Но, безусловно, что вот Суркова, остались люди, которые занимаются организацией DDoS-атак 5 лет, которые занимаются взломами ЖЖ 5 лет. Остались эти люди. Им нужно доказать новой администрации свою полезность, свою эффективность. Кроме того, они ничем другим не умеют заниматься. Поэтому они эту деятельность продолжают. Но надо заметить, что, в общем, сейчас в последнее время как-то вот такого никакого, вот со времени прихода Володина не было ни крупных взломов, ни крупных дидосов.
Антон, а вообще сколько стоит дидос-атака? Ну, хотя бы приблизительно.
Сколько стоит убить человека? Сколько стоит заказать уголовное дело? Сколько стоит ограбить чужую квартиру? Есть исполнители. Этим исполнителем может стать пьянчушка с Фомкой. Этим исполнителем может стать квалифицированный киллер. У них будут разные прескуранты. Кроме того, некоторые деятели киберпреступности попадают на карандаш к правоохранительным органам. Соответственно, у них возникает проблема с личной свободой. В этот момент им можно поручить выполнение каких-то работ просто за отмазку, за обещание, что их будут крышевать и не дадут им сесть.
Об организации хакерских атак на оппозиционные Кремлю сайты и почту критиков власти рассказывал блогер, медиадиректор компании СУП Антон Носик. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». На состоявшемся в Брюсселе саммите Европейского Союза Великобритания отказалась присоединиться к пакту о европейском механизме стабильности, призванному стабилизировать ситуацию в зоне евро и помочь решению долгового кризиса в Европе. Причем британский премьер-министр Дэвид Кэмерон говорил, что Лондон не готов присоединиться к пакту еще в декабре, когда только обсуждалась идея его заключения. Из остальных 26 стран-участниц саммита позицию Великобритании поддержала только Чехия. Собеседник моего коллеги Андрея Широградского, лондонский политолог и журналист Андрей Остальский.
Скажите, по-вашему, чем объясняется та жесткость, с которой Великобритания выступила против пакта о европейском механизме стабильности на саммите ЕС в Брюсселе?
Ну, на самом деле, это прежде всего, наверное, вопрос внутриполитический, как это всегда бывает в таких ситуациях, достаточно универсальное правило, в общем-то. Дэвид Кэмерон думает о реакции британской общественности, которая вообще сейчас настроена достаточно скептически по отношению ко всему, что связано с Евросоюзом. И этот скепсис, конечно же, усилился из-за экономического кризиса, из-за того достаточно сложного положения, в котором оказались и британские финансы, и британская промышленность, и экономика в целом. Вот такие царят сейчас настроения, что называется, на улице. И ему приходится также учитывать еще более остро скептические настроения по отношению к Евросоюзу внутри его собственной консервативной партии. Исходя из этого, а также из своего, видимо, вполне искреннего понимания национальных интересов Великобритании, Дэвид Кэмерон и занял особую вот эту позицию по отношению к пакту о финансовой стабильности, поскольку можно понять его логику. Любое навязывание через этот пакт общебюджетных решений Евросоюза по отношению к Британии, даже если она не входит в еврозону и пользуется по-прежнему своим собственным британским фунтом, тем не менее может как бы отрицательно сказаться на экономической динамике Британии. Вот так считает Кэмерон, так считают его советники, так считает правительство. Хотя я должен сразу сказать, что в какой-то степени после саммита в Брюсселе в понедельник Дэвид Кэмерон пошел на некоторый небольшой компромисс он уже не говорит категорически о том, что Британия не позволит использовать институты Евросоюза, например, прежде всего Европейский суд, или еще, как его иногда называют, Европейский суд справедливости, для того, чтобы обеспечить выполнение финансового пакта. И в связи с этим, вот видите, даже подвинувшись буквально на сантиметр своей позиции, он уже попал под огонь очень серьезной критики со стороны евроскептиков, прежде всего внутри своей консервативной партии, которые кивают на партнеров консерваторов, на либерал-демократов, на Клега, вице-премьера. Это они, дескать, попутали Дэвида Кэмерона, заставили его чуть-чуть отступить.
Но Дэвид Кэмерон заявляет при этом, что Британия заинтересована в стабильности зоны евро, это вполне объяснимо. Однако не ударит ли такая позиция по собственным британским интересам? Ведь в союзниках в результате, получается, осталась только Чехия, а остальные ведь страны европейский механизм стабильности поддерживают.
Да, у Британии действительно позиция достаточно двусмысленная, и это тоже, в общем-то, объективно понятно, потому что, с одной стороны, существует реальная категорическая заинтересованность в том, чтобы кризис еврозоны не зашел слишком далеко, чтобы евро не рухнуло, потому что все-таки еврозона главный, абсолютно главный, важнейший для Британии торговый партнер и покупатель британских товаров и услуг. Поэтому это была бы такая катастрофа, которая резко бы могла ухудшить экономическую ситуацию в целом. А с другой стороны, надо отстоять свою финансовую, кредитную, фискальную, какую угодно независимость, не дать себя втянуть дальше глубже в деятельность европейских институтов такого рода. Именно об этом и говорит Дэвид Кэмерон. Но, собственно говоря, он старается и считает, что находит золотую середину. Он говорит, я хочу помочь еврозоне выйти из кризиса, но в то же время отстаю британские интересы. И если только увижу, что происходящие процессы вот этой новой финансовой и фискальной интеграции могут как-то угрожать британским национальным интересам, я тут же немедленно вмешаюсь и выскажу свое категорическое мнение, наложу фактически вето.
А если говорить о месте Великобритании в Европейском Союзе шире, ну, известно, что Великобритания не присоединилась к зоне евро, она не член Шенгенского соглашения, причем все эти решения принимались, когда еще у власти были лейбористы, сейчас консерваторы. Получается, что это некая стратегическая линия в противопоставлении Британии Европейскому Союзу в целом.
Это отвечает настроению британской общественности, британского общественного мнения. Вот почему эту линию примерно одну и ту же на самом деле проводило и лейбористское правительство, проводит сейчас коалиционное правительство консерваторов и либерал-демократов. Мало того, как известно, лидеры партии фактически сговорились, ну, такой негласный, конечно, сговор, не письменный и даже не устный, просто на уровне взаимного понимания, не допустить проведения референдума о членстве в Европейском Союзе, поскольку такой референдум просто в нынешнем положении мог бы показать, что большинство британцев, чуть больше половины, вообще предпочли бы, чтобы Британия или бы вообще вышла из Европейского Союза, или значительно ослабила бы свои связи с этой организацией. Лидеры политических партий считают, что это неверно, что это просто злоба дня, такой, если хотите, каприз общественного мнения, вызванный сиюминутной обстановкой, и что тоже общественное мнение через несколько лет может об этом пожалеть, и поэтому вот вопрос с референдумом откладывается. Но очень такую воинствующую позицию, я бы сказал, занимают евроскептики, прежде всего на правом фланге консервативной партии, а также за ее пределами. Партия независимости, UKIP, United Kingdom Independence Party, завоевывает все больше, кажется, симпатий. По крайней мере, люди поддерживают их цели, если не готовы за них голосовать. И в этой обстановке, конечно же, Дэвиду Кэмерону приходится вести себя очень осторожно, находить вот эту золотую середину, ее придерживаться, искать компромиссы с собственным общественным мнением, со своими партнерами по коалиции и вдобавок с Европейским Союзом.
Мнение Андрея Остальского, бывшего главного редактора русской службы BBC, лондонского журналиста и политолога, с ним беседовал мой коллега Андрей Шароградский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве работники бюджетной сферы жалуются на то, что их принуждают участвовать в митинге в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, который должен пройти 4 февраля на Поклонной горе. В партии «Яблоко» опасаются закрытия сайта организации из-за публикации списка с именами и фотографиями руководителей участковых избирательных комиссий, которые, по мнению партии, допустили нарушения на недавних выборах в Госдуму.
Сегодня на заседании оргкомитета акции «За честные выборы» состоялась жеребьевка по порядку следования колонн во время намеченного шествия 4 февраля в Москве. Первой проследует общегражданская колонна без политической символики. Далее либералы, националисты и замкнут шествие представители левых сил. Сегодня в Москве, Петербурге и других городах России проходят акции в защиту свободы собраний в рамках стратегии 31. В Москве оппозиционеры проведут митинг «Остановим диктатуру», несмотря на запрет властей. В отношении руководства компании «Ланта Тур» возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сирийская оппозиция сегодня проводит день траура и гнева после того, как вчера в стране жертвами насилия стали около 100 человек. В штате Флорида сегодня первичное голосование по выборам кандидатов в президенты США от республиканской партии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к новостям культуры. 9 февраля в российский прокат выходит фильм «Фауст» Александра Сокурова, обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Петербургская премьера прошла в филармонии, а московская – в Барвихе. Продюсер Андрей Сигли объяснил выбор зала тем, что возле него удобно парковать дорогие машины. Рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Большая часть фильма снималась в Германии, но действие перенесено в 19-е столетие. По сравнению с Гёте введены новые персонажи, нарушена последовательность событий, и не Мефистофель материализуется в доме доктора, а он сам идет на поклон к ростовщику в поисках денег. Фауст нищ и голоден, но только поначалу им движет нужда, потом жажда денег и похоть. Аппетиты его растут день ото дня. В фильм привнесена тема ответственности немецких романтиков за то, что произошло в Германии 20 века, то есть за возникновение фашизма. Помощник Фауста в фильме его карикатурный двойник Вагнер создает в Колбе гомункулуса сверхчеловека. Фауст в фильме Сокурова сильно помолодел и оказался не средневековым алхимиком, не ученым, продавшим душу дьяволу из страсти к знанию, и не бунтовщиком. Он оказался порождением литературной традиции 20 века. А вот Мефистофель проделал обратный путь. Из оперного красавца с орлиным профилем он превратился в пошлого комического беса, говорит Юрий Арабов.
Александр Николаевич вообще не верит в мистику. И он хотел сделать картину о том, что все зло мира исходит исключительно из человека. А я пытался написать историю о соблазнении черта человеком. А в итоге получилось третье. Получилась картина о том, что если мы не верим ни в Бога, ни в черта, то мы просто лишены каких-то основных в своей жизни ориентиров. Мы лишены любви, мы лишены ответственности, мы лишены вообще связи с небом и даже с адом. Потому что связь с адом – это тоже есть некая мистическая связь.
А если бы человек верил в черта, не верил в Бога?
Там такая простая логическая цепочка. Черт не может существовать без Бога. Что это тогда? Это полное, как думаю, в абсурдизм. Это некий первый шаг, хотя это очень мрачный, тяжелый, для того, чтобы понять, что существует еще все-таки изнанка черта как добро.
Считается, что Гёте превратил Фауста в символ человечества. От природы ему присуща безграничная тяга к знанию, которая ввергает его во всяческие невзгоды, однако в конечном итоге становится залогом его спасения. Сокуров тоже превратил Фауста в символ, но, возможно, со времен Гёте изменилось человечество, хотя еще более вероятно, что отношение к человечеству Сокурова не имеет ничего общего с отношением к оному великого немецкого поэта. Пейзаж в фильме – зеркало человеческой души, и мы видим голые, черные, образованные вулканической породой скалы. Вечная среда воссоздана виртуозно. Быт сгущен до такой плотности, какая возможна только во сне. Это действительно не фильм, а картина. Она стилизована под старинную живопись, только краски потускнели, выцвели от времени или от того, что цвет смерти серый. Здесь много физиологии, и сам воздух фильма пахнет не смертью, а трупом. От любви Фауста и Маргариты по Сокурову осталось одно грехопадение. Нет ни ареста, ни безумия Гретхен, ни последней встречи с Фаустом. Фауст уверен, вначале было не слово, не смысл, не поступок, а он сам. Мешок костей, хрящей, мяса и прочей гадости, мнящий себя венцом творения, обречен. Обречена и земля, которая носит на себе все эти тюки порока. Материальный мир принадлежит дьяволу. Человеческое тело омерзительно, все, что с ним связано, тошнотворно. Таков мир, созданный на экране Сокуровым. Как говорил Мефистофель у Гёте, за тем, что лишь на то, чтобы с громом провалиться, годна вся эта дрянь, что на земле живет, не лучше ли было бы им уж вовсе не родиться? Меж тем христианский Бог воплотился именно в человека. Отношение к Фаусту Александра Сокурова будет в значительной мере определяться тем, какая гипотеза мироздания ближе лично вам. Но ни к Гёте, ни к иным известным версиям легенды о докторе Фаусте этот фильм отношения не имеют, поскольку все они повествовали о борьбе добра со злом. В картине Сокурова, кажется, нет ни капельки добра. На вопрос, отчего Гретхен в фильме отказана в спасении, Юрий Арабов отвечает.
Саша развязал это следующим образом. Он в сцене, уже когда Мефистофель и Фауст в инфернальном мире, вдруг голос Гретхен раздается с неба. Вот и вся развязка. Так что тут абсолютно Александр Николаевич точно в Гёте угодил.
А у вас?
Ну, наверное, в меня тоже. Я надеюсь, что я не такой злой, как кажусь.
Арабов уверяет, что тема спасения Гретхен в фильме есть, но кинокритики ее не обнаружили. Возможно, потому что фильм озвучен закадровым голосом Сокурова. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И этот ее час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник Совет Безопасности ООН намерен предпринять решительную попытку договориться о мерах разрешения сирийского кризиса. В заседании примут участие министры иностранных дел США, Великобритании и Франции, глава Лиги арабских государств, премьер-министр Катара. На обсуждение будет представлен проект резолюции, заведомо отвергаемый Россией. Госсекретарь Клинтон заявляет о том, что создалась критическая ситуация, рассказывает Евгений Аронов.
По словам Клинтон, Совет Безопасности обязан принять меры к тому, чтобы положить конец нарастающему насилию, угрожающему миру и стабильности в регионе и препятствующему переходу Сирии к демократии. В отличие от предыдущей октябрьской резолюции, в которой ничего не говорилось об отставке президента Асада, нынешняя призывает его передать своему заместителю полномочия на время ведения переговоров с оппозицией, направленных на создание в течение 2 месяцев правительства национального единства. Если диалог в течение 2 недель не даст ощутимых результатов, то Совету Безопасности надо будет изучить возможность введения санкций в отношении Дамаска. Настоящая резолюция за упоминание в ней санкций, в частности запрет на продажу оружия сирийскому режиму, а также перспективу уменьшения власти Асада, не устраивает Москву. Нынешняя резолюция недостаточно отличается от октябрьской, чтобы мы могли ее поддержать, сообщил высокопоставленный сотрудник МИД Российской Федерации. Российская дипломатия в этом вопросе оказалась в сложной ситуации, замечает эксперт Гудзоновского института Ричард Уайтс. Если бы дело ограничивалось одной конфронтацией с Запада Сирии, то позиция Москвы была бы проще объяснима. Но тут против Асада выступает и Арабская лига, с которой Россия совсем не хочет портить отношений. Но и сирийская оппозиция, которую поддерживает лига, Кремль ничего не предлагает и даже не пытается выторговать у нее обещание в случае прихода к власти сохранить военное и экономическое сотрудничество с Россией. Россия, по мнению аналитиков, пришла к принципиальному выводу, что сирийский режим не рухнет под давлением оппозиции, а вооружать ее основательно или самим вмешиваться в гражданскую войну в стране ни Запад, ни арабский мир не захотят. Поэтому Москва пытается набрать политические и экономические очки в глазах сирийских властей. Теоретически существуют и другие варианты воздействия на Дамаск, если ООНовская дипломатия окажется бесплодной. Турция могла бы выступить против Асада, сдав в приграничном районе зоны безопасности для антиасадовских сил, но Ричард Уайтс из Гудзоновского института и многие его коллеги считают подобный сценарий маловероятным из-за противодействия Ирана. На что реально, по их словам, могут уповать противники Асада, так это на то, что люди из окружения диктатора рано или поздно произведут в стране государственный переворот.
Рассказывал Евгений Арон.
Решительным «нет» ответили на требования властей освободить столичный сквер неподалеку от Белого дома несколько сотен участников движения «Захвати Вашингтон». Палаточный городок в Вашингтоне остался единственным в США заметным символом движения захватчиков. Столичные жители ожидают, чем закончится противостояние полиции и протестующих. Алан Давыдов побывал в их лагере.
В понедельник полицейские появились на территории палаточного городка, разбитого на Вашингтонской Макферсон-сквер. Это в двух кварталах от Белого дома. Участники пикетов сопроводили это шествие улюлюканьем. В ответ на требование очистить площадь, занятую с октября прошлого года, обитатели лагеря накрыли огромным синим тентом конную статую героя гражданской войны, генерала Джеймса Макферсона. Кругом наспех изготовленные плакаты. «Остановите военно-промышленный комплекс. Капитализм – это кризис. Полицейские, не будьте орудием 1% населения. Вся власть народу». В лагере работают импровизированные точка доступа в интернет, библиотека, пункт медицинской помощи и кафетерий. Как пояснил представитель парковой полиции Дэвид Шлоссер, никто пока не арестован. Но в воздухе чувствуется напряжение. Отдельные стычки с полицией и аресты ранее уже были. Среди таких пострадавших Кристофер Сирден, он из Калифорнии. «Меня здесь арестовывали дважды. За курение марихуаны в палатке и за оскорбление полицейского, требовавшего не пересекать контрольную линию. Завтра я должен по приговору суда отработать 8 часов на общественных работах. Приехав сюда участвовать в пикетах у здания Конгресса, я так и застрял в этом лагере. Я здесь нужен. Моя задача – помочь американскому народу получить лучшую систему здравоохранения. Полагаю, что Америка постепенно открывает глаза. Люди начинают понимать, что мы не уйдем, пока не добьемся всеобщего равенства, медицинской помощи для всех, жилья для бездомных». По словам Кристофера, за две недели его пребывания на Макферсон-сквер никто из политиков не пришел сюда, чтобы выслушать требования протестующих. Пожилой прохожий качает головой, глядя на действия обитателей палаточного лагеря. Его зовут Джордж. «Я этих митингующих никогда терпеть не мог. От них одна головная боль. Они говорят, что защищают 99% американцев, но на самом деле их цели узкоэгоистичны. Это та же компания, что протестовала против войны во Вьетнаме в 60-е годы, только другое поколение. Сборище блаженных слюнтяев. Они нарочно задирают полицию, а потом жалуются на ее жесткие действия». В субботу полицейские применили электрошок к 25-летнему обитателю лагеря Райану Лэшу, который демонстративно срывал листки с предписанием властей убрать палатки. Райан приговорен к 16 часам общественных работ, но обещает вернуться в лагерь. А пока по периметру Макферсон-сквер дежурят передвижные станции ведущих телекомпаний в ожидании облавы, которая, как предполагают, может начаться в ближайшие пару дней.
Это был Алан Давыдов. Рубрику «Сегодня в Америке» из Нью-Йорка вел Юрий Жигалкин.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В различных российских городах, в первую очередь в Москве и в Санкт-Петербурге, через несколько минут должны начаться митинги движения «Стратегия 31» за свободу собраний. На местах событий находятся корреспонденты «Радио Свободы», и в начале следующего часа и в течение всего часа программы «Время свободы» мы будем выходить с ними на связь. И это одна из главных тем программы. Кроме того, вас в следующем часе ждут все наши постоянные рубрики, новые интересные репортажи. В общем, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Каким будет митинг 4 февраля?
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой о своих исторических путешествиях.
В блогах «Свободы».
Журналист Игорь Померанцев о винных уроках.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».